Дорогие женщины, добрый вечер. Нам сегодня предстоит понять, как же Эстер с того момента, что она поняла, что Мордехай ставит перед ней задачу ценой своей самоотверженности спасти еврейский народ от уничтожения и бороться за Аманом, как она действует. И то, что мы буквально с первого пасука, который мы будем читать, увидим, что она действует на двух уровнях. Она действует как очень умная женщина и использует свое женское преимущество. Она действует как пророчица и использует свое духовное преимущество. И с вашего разрешения, вот и читаю текст. «И было на третий день оделась Эстер по-царски и стала во внутреннем дворе царского дома против дома царя, а царь сидел на царском престоле своем в царском доме против входа в дом». Женщины, я читала этот пасук на русском и перевод его правильный. Но это только одно мнение. То есть я читаю на иврите «Ваи бьем ашлиши». Ватилбаш Эстер Малхут. Если переводить буквально, тут не написано, что она оделась по-царски, потому что нужно было бы на иврите сказать Малхути. Тут не написано, что она оделась в царские одежды. Написано, что она вот это вот царство одела на себя. И Раши говорит, первое его толкование вот так, как здесь, что она оделась по-царски, а второе – оделась в Руаха Кодеш, в Дух Святой. То есть с этого момента она духовная царица. А теперь я напоминаю нам наше правило – когда говорят Ахашверош, имеется Мелех Ахашверош, царь Ахашверош, имеется в виду царь. Когда говорится просто царь, имеется в виду и Ахашверош на обычном уровне, и царь всего мира. Посмотрите, пожалуйста, сколько раз в нашем пасуке слово «царь», «по-царски», «царский дом», «царский престол» повторяется. То есть Эстер эти три дня провела в обращении к царю всего мира и посвятила себя этому полностью. А теперь давайте вообразим картину перед глазами. «И было, когда увидал царь царицу Эстер, стоявшую во дворе, снискала она милость его». То есть... мы, когда читаем это, у нас ощущение, что это все просто. Нашла она милость в глазах его и простер царь к Эстер золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Эстер к концу, коснулась конца скипетра и сказал ей царь, что у тебя, царица Эстер, какая просьба. Хоть я бы до полцарства, будет дано тебе. Послушайте, Ахашверош понимает, что должно быть что-то очень серьезное для того, чтобы Эстер решилась рисковать своей жизнью. И сказать, что она просто за ним соскучилась после 30 дней и прибежала к нему продемонстрировать ему, насколько она скучает, Ахашвирош, хоть мы про него и говорим, что он дурак, но нет до такой степени. Ему совершенно ясно, что у нее какая-то очень большая и важная просьба, ради которой она готова рисковать своей жизнью. Теперь давайте вспомним прошлое. Вот мы учили, что в начале могилы царь праздновал с народом, к нему заходили его министры, близкие слуги. Теперь царь совершенно один в внутреннем дворе. Почему? После покушения, которое готовили Биктан и Тереш, он... так сказать, возросли правила безопасности во дворе. Только охранники пропускают тех, кого пропускают по повелению царя во внутренний двор. И прийти туда без разрешения – это очень сумасшедший поступок. Должно быть... У нее есть что-то, что она хочет доложить царю. От кого он в прошлый раз узнал про заговор против него? Может, она ему пришла сообщить, что есть какой-то новый заговор? Может быть, она наконец-то решилась рассказать ему, кто она и что она? Во всяком случае, ее поведение очень загадочно в глазах Ахашвероша. И он ей заранее обещает все, что хочешь. До полцарства. И, между прочим, я уже приводила толкование, и на последнем уроке я отнесусь к нему, а какая связь, что он ей сказал, только не проси меня про еврейский храм, я не разрешу его отстраивать по новой. Сейчас я это говорю так, в скобочках, и обещаю, что на последнем уроке мы к этой теме с Божьей помощью вернемся. А сейчас давайте посмотрим, что ему Эстер отвечает. Напоминаю, человек ради вот этого ответа рисковал жизнью. И сказала Эстер, если угодно царю, то пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему. Потрясающе. Для того, чтобы позвать на пир, человек готов рисковать жизнью. Нельзя послать какого-нибудь евнуха, нельзя сообщить иначе. Очень интересно. То есть ясно, что Ахашверош ужасно волнуется и беспокоится. Теперь у него возникают самые разные мысли. Почему Амана зовут на пир? И это не просто так, слушайте, в персидском царстве женщина с чужими мужчинами не общается. Странно, может, у них какой-то заговор против него. Сомнения начинают мучить Ахашвероша. А теперь, с вашего разрешения, я опять прочту псуким на иврите. И я хочу что-то подчеркнуть и перевести. Ватомер Эстер и Малгамелах Тов. То, что у вас переводится, если угодно царю. Яво Гамелах Вегаман Гайом Элга Миштеш Рацитлева. Теперь слова Яво Гамелах Вегаман Гайом. Когда мы читаем пшат, то есть простой смысл пасука, это приглашение прийти на пир. Если мы обратим внимание на первые буквы этих четырех слов, яво, сейчас я воспользуюсь, если можно приспустите мне чуть-чуть вниз. Так, назад, назад. вы вперед бежите. И... Нет, это то. О, нет, нет, нет. Еще чуть-чуть. Так. Еще капельку. Мы уже почти там. Еще чуть-чуть припустили.
Наверх? Наверх или вниз? Вы мне говорите.
Вниз. Вниз, чтобы были видны предыдущие суки. Вот оно. Так. Ой. Опять так. Нет.
Чуть-чуть выше. Сейчас.
Я хочу более ранние псуки, чтобы был виден пасук, пасук пятый, шестой, что-то
вот,
такое.
Вот.
Уже, а это восьмой. А если можно...
Вот, сейчас пятый, шестой. Или вы на иврите имеете в виду?
На иврите имею в виду.
Сейчас, одну секунду. Вот так, да?
Да. Вот и они, эти слова. Да. Прошу смотреть. Я во гамелых вегаман гайом. Я рукой провожу по ним. Я во первая буква юд. Гамелых первая буква гей. Вегаман вав. Гей след гайом гей. Юд, Кей, Вав, Кей – это то имя Всевышнего, которое мы никогда не произносим. То есть Эстер как бы пригласила Всевышнего на этот пир, участвовать в нем и помочь ей спасти еврейский народ. Теперь... Почти все толкователи спрашивают, а зачем нужно было вот эти наши два пира, кому они были нужны и почему? Одну секунду я отвечу, чтобы мне не мешали. Алло, они боимся, что они ткашер бейзер вахайцы. Слиха. Так... Так вот, зачем это нужно было? Он ей предлагает полцарства. Скажи, спаси еврейский народ, казни Гамана и так далее. И есть очень интересные толкования от самого простого уровня и до очень возвышенных. Начнем с самого простого. Эстер боялась, сегодня она уговорит Ахашвейроша помиловать евреев, завтра Гаман опять придет и унажит царь, пьяница, легкомысленный, он его опять настроит против евреев. Будет говорить что-то против Гамана, с какой стати царь прислушается к ней. Поэтому... Она приняла очень отважное решение, которое могло для нее плохо кончиться, вызвать ревность царя против Гамана, то есть пригласить его к себе на пир, создать такое ощущение, что она в какой-то связи, в каком-то контакте с Гаманом, и таким образом настроить Ахашвероша против Гамана. И она понимала, что ей это тоже может стоить жизни. Мы уже видели, за что Вашти поплатилась. Но все-таки она готова была пожертвовать собой для спасения еврейского народа. На более... высоком уровне, говорят наши мудрецы, не хотела Эстер, чтобы народ перестал молиться и просить. Она еще не была уверена, что Ахашверош, несмотря на то, что он обещает, действительно выполнит ее просьбу. И, как говорят наши мудрецы, она боялась, что еврею скажут: «Ахот лану бебейт амелех», «сестра у нас есть в доме царя». Так мы уже говорили, что евреи да знали, что Эстер, она одна из них, и подозревали, что она далеко не самый праведный человек, раз она во дворце. Так вот, на сей раз она хотела, чтобы опирались не на нее, а на Всевышнего. То есть весь народ в трауре, а она устраивает пиршество с царем. А, так, наверное, вот все, что мы о ней раньше думали, что она неправедный человек, она изменится, а ей народ безразличен. Значит, надо еще молиться и просить у Всевышнего. И Ахашверош немедленно и выполняет то, что она просила. Обратите внимание, «Вайомар амелех магару эдхаман ласот двар эстер». И сказал царь: «Поторопите Гамана делать то, что Эстер сказала». И пришли царь и Гаман на Миште, которая на эту трапезу, как пир, которую сделала Эстер. Что горит? Магару, поскорее. Мы чувствуем по словам, что Ахашверош очень беспокоится. И на пиру он опять к ней обращается и говорит ей, обратите внимание, если в первый раз он ее называет царица Эстер, сейчас он ей говорит: «Вайомар ха-мелех ла-Эстер», даже без царицы, сказал царь Эстер на пиру: «Какое твое желание будет тебе дано, и твоя просьба я выполню до полцарства». То я думаю, что больше пойти жене навстречу невозможно. И ясно, что Ахашверош понимает, что не ради приглашения на пир происходит все это пиршество и приглашение. А теперь посмотрите, как она тянет. Вата, я на русском читаю, все равно понятно. И отвечала Эстер и сказала: «Желание мое и просьба моя. Если я нашла милость в глазах царя, и если царю угодно исполнить желание мое и выполнить просьбу мою». Ну, дорогие, что вы ждете? Сейчас последует то, сделает то-то и то-то. То пусть царь с Аманом и завтра придет на пир, который я приготовлю ему, для них, и завтра я сделаю по слову царя. А вот теперь я опять хочу, чтобы мы обратили внимание. Первый раз она говорит царю, пусть он придет на пир, который она приготовила ему. Теперь уже, который я приготовлю для них обоих. То есть, как мы уже сказали, она разжигает ревность царя. Это опять-таки на простом уровне. И понятно, что царь очень обеспокоен, что там такое. И нет ли какого-то заговора между Эстер и Гаманом. А с другой стороны, действительно, на более высоком уровне спрашивают: ну хорошо, с первым пиром мы уже поняли цель, чтобы еврейский народ продолжал молиться. А почему завтра, почему нужен был второй пир? И здесь опять-таки от самого простого ответа, что теперь у Ахашвероша нервы взвинчены до конца, и он уже очень недоброжелательно поглядывает на Гамана, которого приравняли к нему. А на более высоком уровне говорят толкователи, что Эстер хотела увидеть какой-то знак свыше. И я добавлю еще одно интересное толкование. Значит, почему она позвала царя к себе? Потому что она хотела помощи Всевышнего. Весь дворец Ахашвероша был заполнен всякими идолами. Она сказала, нельзя звать Всевышнего вместо полного идола. Но Гаман явился на пир, когда он на себе несет вот эту вот знаменитую цепочку, на которой повешено изображение одного из богов. Значит, опять неподходящая атмосфера для того, чтобы просить Всевышнего помочь в этой ситуации. Что будет завтра? Вот здесь добавляю последнее. Это очень интересно, но про все войны с Амалеком в Торе и в Нави у Шаула говорится, что война будет на завтра. То есть требуется какая-то особая подготовка для войны с Амалеком. А на следующий день Эстер и весь еврейский народ получат очень четкий знак, что пришло время избавления евреев после того, как Гаман везет всех по городу. И уже не будет у Эстер боязни, что ее молитва не будет услышана. Кто-то хочет задать вопрос, а можно спросить. Если это... чтобы евреи относились к чему?
Сара, может быть, вы хотите включить микрофон и озвучить свой вопрос? Может быть, это будет легче? Если да, поднимите руку, я вам включу микрофон. А вот что-то Сара написала. Ой.
Секунду.
А, вот еще просят включить микрофон, с вашего позволения, Рабанит.
Пожалуйста.
Так, тогда это Эллен. Эллен Сальбова. Да, я вам включила микрофон.
Шалом, Львов.
Да.
Меня слышно?
Да, да, хорошо слышно, спасибо.
Дорогая Рабанит, во-первых, спасибо за уроки, я всегда очень рада. Но у меня появился даже, может быть, не вопрос, а предположение. Вот из того текста, что мы видим на иврите, у меня создается впечатление, что Эстер вообще-то, говоря к царю, она-то, собственно, говорила к самому Всевышнему. Вот лично мне вот видится это в тексте, потому что она не сказала, что я приготовлю для вас, она сказала для них, и вот складывается впечатление, что она фактически разговаривала со Всевышним, она приглашала, как бы говорила Всевышнему, что пусть придет
мы и сказали она... это вас... Я извиняюсь, мы сказали это с самого начала. Что весь этот разговор идет Всевышним тоже.
Ну, наверное, по этой причине там и стоит Ляхем, да, для них. То есть она конкретно говорит Всевышнему.
Смотрите, давайте попробуем понять. Эстер говорит как Ахашвер, что об этом нет никакого спора. но она вкладывает в то, что она говорит, более глубокий внутренний смысл. Вас этот ответ удовлетворяет?
Эллен, вы с нами? Что-то сейчас прервалась связь. Тогда как мы сейчас строим? Мы уже переходим к вопросам? Или
нет, нет, ни в коем случае.
Да, мы продолжаем.
Мне еще довольно много нужно успеть, чтобы мы ближайшие уроки кончили.
А, она пишет, что ей закрыли микрофон. Вы знаете, я вам не закрывала микрофон. Вы можете его включить. Так.
Женщины, давайте, так как все знают содержание могилы, слава Богу, хорошо преподавать книгу, которую все читали, отложим еще, я обещаю, что, как всегда, мы перейдем к вопросам. Давайте попробуем закончить. Сперва, может, какие-то вопросы упадут, когда станет ясно, что происходит.
Хорошо, все, извините, мы продолжаем.
Так вот, Эстер старается на, так сказать, самом простом уровне вызвать ревность царя и его недовольство Аманом, а на высоком духовном уровне получить уверенность, что молитвы ее и еврейского народа приняты, и подготовиться к духовной войне с Амалеком. Но, то есть, если мы посмотрим на Ахашвероша, он очень-очень нервничает во всей этой ситуации, очень ее обеспокоен. А вот Аман, он в совершенно другом настроении. И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мордехая у ворот царских, и тот не встал, и с места не тронулся перед ним, то исполнился Аман гневом на Мордехая. И теперь... Отвратительный перевод, тут однако скрипился, я бы сказала, но, о, чудесно, но сдержался Аман, то есть, говорят наши толкователи, что он был настолько в гневе, что хотел, Мордехай был не молодым человеком, убить его на месте, но решил, что этого мало. И удержался, и пошел он в дом свой, и послал он привести к себе. У вас тут в переводе друзей. В тексте тех, кто любят его, Агавав и Зереш, жену свою, и рассказал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих. И обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес над князями и слугами царскими. И сказал Аман, да и не звала царица Эстер никого с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. И также на завтра зван я к ней с царем. То есть давайте поймем, он дошел до предела богатства и знатности, до которых может дойти не царь в Персидской империи. Он правит 127 государствами. У него огромные деньги и дети, и все. Выкозе и неношевели. И все это ничего не значит для меня, пока я вижу Мордехая иудея, сидящего у ворот царских. Послушайте, вы понимаете, какая степень ненависти? То есть все хорошее в твоей жизни не стоит ничего в тот момент, что ты видишь одного старого еврея. Я, многие из наших толкователей говорят, как я вам уже говорила, что Мордехай поднимал ногу, чтобы было видно, что ты мой раб, вот этот договор, который был написан на подошве обуви. Но даже этого понять, что до такой степени человек не может сдержаться, все ему ничего не стоит. И послушайте, а зачем понадобилась жена, любящая его? Он сам не может решиться его казнить. Видимо, и у Гамана есть страх перед Мордехаем. И просто убить его в глазах Гамана – это недостаточно. Гаман хочет опозорить его на весь белый свет. И вот поэтому и дерево высотой в 50 локтей. Так пусть все видят весь город, как на огромной высоте крутится труп Мордехая. Так будет с каждым, кто посмеет оскорбить Амана. И он принимает эту идею, и понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Говорят наши мудрецы, а откуда взять дерево высотой в 50 локтей? Разобрал крышу собственного дома, это ж тогда бревна такие выкладывали, и всю ночь возился и сбивал виселицу. Сам, и он приготовил дерево. То есть Гаман ждет той секунды, когда он, наконец, рассчитается с этим Мордехаем. И вот у нас точка опять самая одна из самых важных в могиле. «Балайла гауна дедаш над амелых». Этот пасук говорят, прислушайтесь, как его говорят в синагоге, насколько его чтение выделяется и ощущается. Так вот, толкователи наши говорят, и мы тут же объясним это, бежал сон от царя мира. Я думаю, что вы слышали, знаете пасук. Вот не спит и не дремлет царь мира. Так? Гиней ло яну вело ишан. Так? Царь Израиля. Бог Израиля. Так вот, Всевышний не спит от... Женщина, секунду, мне этот шум ужасно мешает. Алло, я посредине урока, и, ой, дворяный лой хвалана, и цел-целого, кем? Бо, кем? То, я прошу прощения, женщины, просто этот шум, а потом на записи это слышится ужасно, так? Так вот, царь не спал. Что значит спит царь всего мира? мы говорим, что в Галуте у нас ощущение, что Шхина, Святой Дух, как бы спит. Вот тут был вопрос, как же Всевышний готов был уничтожить евреев за идолопоклонство. Всевышний знал, что они не были нарочно идолопоклонниками и не хотел их уничтожить. Всевышний хотел их привести к полному раскаянию. И сейчас, когда это раскаяние произошло, Всевышний больше не спит. То есть он не дает спать в эту ночь никому. Говорят наши мудрецы, 4 главных героя Могилы не спят в эту ночь. Аман не спит, потому что он занят строительством виселицы. Эстер не спит, она готовит все к завтрашнему пиру. Мордехай не спит, он продолжает молиться за удачу Эстер. И сказал Всевышний, только Ахашверош будет спать, нет. И послал ангела мешать ему спать. И теперь обратите внимание на текст, даже в русском тексте чувствуется. И повелел он принести ему памятную книгу летописи, и читали ее цари. И найдена была запись о том, что значит найдена была. Книга открылась на этом месте. И говорят наши мудрецы, что чтецом был один из сыновей Гамана, и когда он увидел, что летопись открылась там, он закрыл и перешел к другому месту. Открыл книгу опять в этом месте, опять в этом месте. Царь прикрикнул, что это за задержка. И тогда найдена была запись о том, как рассказывал Мордехай о Бектане и Тереше. Двух евнухов царских и стражей входа, которые замыслили наложить руку на царя Ахашвероша. Вай, ситуация очень похожа на то, чего Ахашверош боится сейчас, что есть заговор между Эстер и Гаманом. А если на них нельзя положиться, то на кого положиться? А, оказывается, был верный человек. И сказал царь, что было сделано для Мордехая в знак почета и уважения за это. И смотрите, толкователи говорят, он же, Ахашверош внутри вычисляет всякие возможные и невозможные коалиции. Что Мордехай влияет не секрет, значит, Аман его ненавидит. Но вроде в прошлый раз Эстер передавала вещи от имя Мордехая. Так она с Мордехаем или она с Аманом? И что, и кто? Он совершенно запутался. И в этот момент он слышит шум. Вау, кто знает, может, еще одно покушение. И сказал царь, кто на дворе. То есть ясно, что он очень неспокойный. Его, если он обращает внимание на шумы во дворе, а Аман пришел тогда на внешний двор дома царского, он не заходит на внутренний двор, но он там и шумит, это ощущается, чтобы предложить царю повесить Мордехая на том дереве, которое он приготовил для него. И отроки царя сказали ему, вот Аман стоит на дворе, и сказал царь, пусть он войдет. И вошел Аман. Теперь обратите внимание, Ахашверош даже не спрашивает его, зачем он пришел. настолько по этому тексту понятно, насколько он взвинчен, насколько он нервный. И вопрос, что сделать для того человека, которому царь хочет оказать почет. Аман, переполненный гордыней, убежден, что он в государстве самый возвышенный, и сказал Аман в сердце своем, кому кроме меня захочет царь оказать почет. А теперь, женщины дорогие, я хочу, чтобы вы поняли. Мы, когда читаем следующие псуки, и сказал Аман царю, тому человеку, которому царь захочет оказать почет, пусть принесут одеяние царское, в которое одевался царь, и коня, на котором ехал в царь. Тут перевели по одному из толкований, я читаю слово в слово, сейчас по-русски, чтобы объяснить что-то, так? Не по переводу, я перевожу сама буквально, так? И будет дана корона на голову его. Тут он, есть такое значит, толкование, что это тогда, когда на него, конь, на котором он ездил, когда на него накладывали корону, но по тексту буквально оно не звучит так. Вот оно, так. Ваашер нитан кетер малхут берошо. Толкователи спрашивают, на голове у кого эта корона. Так вот, что я хотела сказать. Царская одежда. Царский конь, а тем более корона, в те времена не передавались никому. И когда Ахашвераш слышит, что Аман говорит про корону на голову, он себе говорит, да, наверняка тут есть заговор. Он, этот наглец, хочет захватить власть. И смотрите, какие почести он себе требует. И поэтому царь решает его унизить и превратить его в человека, который будет вести этого коня. Обратите внимание, видимо, настолько был вид царя неприятным, что дальше и подойдут одеяния и коня в руки одному из знатных сановников царских. Корона исчезла, а Аман почувствовал, что он перешел какую-то границу. Так вот, царь как будто выполняет слово в слово то, что он сказал по его указанию. Но на самом деле ситуация очень-очень позорная и неприятная. И я не хочу вдаваться в те издевательские мидрашим, которые есть на эту тему, значит, как пришел Аман к Мордехаю, а тот ему говорит, да как я на рубище одену царскую одежду, и он его купает и стрижет, Аман Мордехая, и моет ему руки, ноги, и помогает ему усесться на коня, и я думаю, что большинство слышали этот мидраш, как на него его дочь вылила помои. Слушайте, оставим в сторону все это. Так, я всегда ощущаю некую степень злорадства в этих мидрашах, очень понятного, потому что нам хочется издеваться над злодеями. Но даже просто простым текстом Боже, какое унижение! Он же первый министр, которому все кланяются. А теперь он идет перед лошадью, как какой-то лакей, и провозглашает, вот он человек, которого царь хочет возвысить. И, естественно, когда он возвращается, обратите внимание, теперь это опять в русском тексте у вас переведено, и рассказал Аман Зереш своей, всем друзьям своим, вот что случилось. Он рассказал своей жене и всем любящим его, а они ему отвечают, все мудрецы, так, выколы хахамав. И сказали ему мудрецы, вот теперь они все стали очень умными. Вот оно, ваёмруло хахамав, уже не агавав, не любящий его. А теперь они мудро ему говорят, да, вот тут твое падение. И не успел он выслушать, что да, тяжелый случай, ты, видимо, падешь перед Мордехаем, так, когда уже пришли его торопить во дворец на пиршество, и говорят наши мудрецы, что он даже не успел одеть свою праздничную одежду, на которой было вот это изображение, как бы это сказать, идола, которому они в Персии поклонились. То я хочу оставить время на вопросы. Мы уже близимся к гибели Гамана, а оттуда и выйдем на войну евреев против всех своих врагов. Это с Божьей помощью на следующем уроке.
Спасибо большое. Да, переходим к вопросам. Спрашивают, в современном мире много таких аманов? Как на ваш взгляд?
Смотрите. В современном мире мы столкнулись, если меня спрашивают сегодня, я думаю, что да. Но что мы столкнулись с двумя гаманами в истории 20 века, и одному, к сожалению, удалось осуществить свои планы на треть, уничтожить треть еврейского народа. Другого, слава Богу, Всевышний на Пурим, весьма явно подчеркивая, что тут имеют дело с Аманом, умертвил. Так? Я думаю, что все понимают, что я говорю про Гитлера и Сталина. Я не думаю, что в принципе что-то по-настоящему изменилось. Не верю в это.
Спасибо, и я пользуюсь случаем, хочу всех пригласить на урок, который состоится в этот Рош-Ходыш, вечер Рош-Ходыша, в четверг, по Израилю это будет вечер Рош-Ходыша, в четверг в 6:30 по этой же ссылке, и урок будет посвящен современным амалекам, амалекам 20 века, скажем так, и как раз об этом пойдет речь, поэтому, пожалуйста, я сейчас ниже сделаю, в чате запущу информацию. И также я сразу хочу сказать, что у нас будет целый вечер посвящен Рош-Ходышу. Сразу за Равом Гидалия, вот, который вот будет говорить про Аманов, будет Рав Бейцон Зильбер. А после него вот наша рабанит Ципора Харитан. Так что будет очень длинный, красивый, очень насыщенный вечер. Это в этот четверг. Пожалуйста, будьте с нами. Будет очень-очень интересно. Я сейчас всю информацию здесь выставлю. По этой же ссылке все три встречи. Так. Переходим. Да, я сделала Эллен со Львова, вам опять дала возможность включить микрофон, чтобы вы могли дальше спросить свой вопрос. Вы с нами? Так, что-то у нас не получается. Тогда...
Да. Можно я воспользуюсь минуткой
Конечно.
И отвечу на вопрос, который мне в прошлый раз задали, и я сказала, что мне нужно проверить. То есть каким образом может быть, что среди евреев были такие, которые не хотели принимать Тору, если мы знаем, что весь народ вместе, как один, стояли на горе Синайской? Есть очень интересное толкование, которое приводит Ора ха-Хаим ха-Кадош, Реб Хаим бен Атар из Багдада, один из крупнейших мудрецов XIX века. Он говорит, что везде, где пользуются словом «ам» – «народ», имеются в виду не только евреи, а и эрев-рав, который вышел с ними из Египта. И эрев-рав стоял на горе Синайской, но был носителем вот этого вот вечного недовольства, все жалобы в пустыне и так далее. То есть это всякие чужие племена, которые примкнули к евреям ради своей пользы, но в душе не верили глубоко ни в Всевышнего, ни в Моше, а поэтому были постоянными подстрекателями. И вот их потомки, так, они и те, которые по сегодняшний день, так сказать, ведут себя как эрев-рав, хоть и носят табличку евреи.
Спасибо большое. Давайте попробуем включить микрофон Дина. Дина, я вам сделала возможность включить микрофон. Дина, мы вас слушаем. Ага, что-то у нас опять не получается. Давайте тогда дальше. А что у нас за последний вопрос? Вы можете его прочитать? Вот будет ли Аман, Вахерет, Хаямим?
Вахрит Хаямим, последний вопрос. Вахрит Хаямим – это дни Машиаха. Когда придет Машиах, он приведет к окончательному истреблению духа Амалека из нашего мира. Это и будет окончательной победой. То есть трон Всевышнего наконец-то станет полным.
Спасибо. Дина, у вас есть до сих пор возможность включить микрофон, так что если вы хотите, то пожалуйста. Да, я еще также хочу обратиться к нашим слушательницам в соцсетях, кто нас сейчас смотрит и слушает, то у вас также есть возможность задать вопросы, я читаю ваши комментарии. Во-первых, огромное спасибо за все ваши приветствия нам, это очень приятно, и всегда приятно, когда вы пишете города, откуда вы к нам подключились, и на весь мир с нами. Это очень трогательно. Спасибо. Можно ли сказать, что Аман был оружием в руках Всевышнего? Всевышнему нужно было испугать евреев. И Аман для этого идеально подходил. У Амана же не было свободы выбора. Будучи Амалеком, он очень ненавидел евреев.
Само собой, что он был орудием в руках Всевышнего. Об этом даже нету спора и нет никаких сомнений. Я только хочу сказать одну вещь. свобода выбора была отменена только у фараона, и то не сразу. Так, то есть, это очень тяжелое наказание с небес, отсутствие свободы выбора. И я позволю себе сказать по этому поводу. Спрашивают наши мудрецы, на все же есть намек в Торе. Где есть намек на Амана? Так вот, говорят, что в самой книге Брейшит, в самом начале текста, когда Всевышний спрашивает Адама, как он знает, что он арум, обнаженный, почему он этого стесняется, он ему говорит «гамина эйц», то есть «ел ли ты с дерева?» Говорят наши мудрецы, не читай «гамин», читай «гаман», так буквы те же, так? То есть, давайте попробуем понять, что хотели сказать мудрецы. Что в Амалеке сидит вот этот вот первородный змей, символ всего дурного в мире, символ Ейцергара. И когда он теряет свой выбор, после того, как он вносит зло в этот мир, вот тогда он лишен выбора. То есть, пока Аман шел из Израиля с Мордехаем в Парас, в Персию, и нес жалобу на евреев, которые строят храм, он еще не заслужил, чтобы его повесили на дереве. Когда он выбирает творить зло ни за что, ни про что, то есть, я опять повторяю, по мне, если бы он приказал посадить Мордехая на кол, четвертовать, повесить, и чтобы его труп висел, окей, все в полном порядке. Но вот это вот уничтожить всех женщин, детей, стариков из-за того, что его оскорбил один человек, это его выбор. Естественно, он был орудием в руках Всевышнего для того, чтобы евреи сделали чего. Но его злодейство это не уменьшает.
Спасибо. Вот тут последний вопрос, предпоследний. Я что-то в конце его не понимаю, но я сейчас зачитаю, и вы меня поправите, если я что-то неправильно читаю. На основе свитка Эстер можно ли сделать вывод, что если женщина, находясь в послушании у мужчины, тогда у нее все будет складываться по воле небес, как у Эстер и Мордехая, и что женщина должна прилагать своего... для благоприятного исхода. Но.
Смотрите.
Я не очень поняла.
Ну, я понимаю так, что хотят вывести мораль для жен. Я всегда за, чтобы жены прислушались к мужу и делали то, что муж говорит. Если муж такой праведник, как Мордехай, я не сомневаюсь, что это единственный правильный вариант. Если муж, он мой герой и мой праведник, но обычный человек, я думаю, что сказать, что жена ему обязана слепо подчиняться до готовности пожертвовать жизни, это будет несколько чрезмерно. Чего, что женщина должна внести своего для благополучного исхода в семье, жизни и так далее? Уважение к мужу, готовность прислушаться к нему и готовность... принять, что она не всегда самая умная. Нам это тяжело дается.
Спасибо. Вопрос этого же автора. как физически человек ощущает присутствие шхины.
Дорогие женщины, если бы у меня было об этом хоть малейшее представление, я бы вам не уроки давала, а была бы пророчицей Ципоры.
Так, спасибо. Так. Так, это мы уже читали. Сейчас я иду наверх.
Одну секунду. А так как в наше время пророческий дух есть у двух групп, у сумасшедших и маленьких детей, то ко второй категории я уже не подхожу, а к первой мне не очень хочется попадать, поэтому я не берусь отвечать, как себя чувствуют с пророческим духом.
Ага. Спасибо. У нас вот остался здесь вопрос, который вы пытались уже вот во время урока ответить. Можно я его зачитаю? Или...
Да.
Да, он очень длинный. В Танахе есть примеры, которые показывают на то, что Всевышнего важно, чтобы евреи относились хорошо друг к другу. Ну, вот примеры так, я это все упущу, потому что понятно, о чем речь. Всевышний говорил ему, что так, про славу. Так, и главное, что вопрос. Главное, что есть единство
народа. Я хочу прочесть.
А, хорошо. Извините.
К примеру, храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. И наоборот, во времена царя Ахава, когда пророк Илияху называет народ идолопоклонниками, Всевышний говорит ему: не переживай за мою славу. Ясно, что беспричинная ненависть рассматривается, это наши мудрецы сказали, что это более тяжелый грех, чем три смертных греха. Что касается примера с Илияу, то это обращение к пророку, а не к народу. Это не то, что Всевышний говорит народу: ребятки, в полном порядке, что вы идолопоклонники. Всевышний говорит Илияу: задача пророка защищать свой народ, даже когда они идолопоклонники. А поэтому ты... не беспокойся о моей славе, а беспокойся о еврейском народе. Но я опять повторяю, здесь главное было не в идолопоклонстве. Женщины, давайте войдем в эту ситуацию очень коротко. Мы, евреи, сегодня знаем, что еврейский народ просуществовал еще 2500 лет, и Бог даст, просуществует и дальше. У евреев ощущение, что гуп с разрушением храма закончилась еврейская история. А было обещано, что через 70 лет можно будет отстроить храм. Так вот, опять не получается. Прекратили строительство второго храма. Видимо, Всевышний нас больше не хочет. То есть было ощущение, что народ может прийти к полной ассимиляции. И, кстати, она была недалека, потому что если кто-то учит книгу Эзры, то вернулись с женами нееврейками из Вавилона. А, как известно, дети не евреи, они не евреи. Так вот, Всевышний дает урок, я опять повторяю подробно, я постараюсь на последнем уроке этого коснуться, что нет, он никогда не бросит свой народ, даже когда у народа ощущение, что это... опасность полного его физического уничтожения. И это было очень важно донести до евреев, что Всевышний с ними, он их не оставит.
Спасибо большое. У нас в чате пока вопросов нет. В соцсетях я тоже призываю еще раз всех быть активнее. И еще раз всем говорю, что у вас есть уникальная возможность поговорить с Рабанит, задать свой вопрос. Не упускайте эту возможность. И у вас есть возможность поднять руку, я вам включу микрофон. У нас была поднятая рука у Дины. Дина, у вас до сих пор возможность есть включить микрофон. И...
Да. Малыш забрал телефон, я очень благодарна за лекцию, я просто с наушниками, а малыш схватил. Очень благодарна за лекцию, все было замечательно, я просто очень сильно поблагодарю. Большое спасибо, Рабанит, всем.
Спасибо. Очень приятно, спасибо большое. Женщины, тут потрясающий вопрос. Как понять, в чате, как понять, муж обычный человек или большой праведник? Смотрите, у меня сильное подозрение, что мы не понимаем вообще, что значит большой праведник на уровне, о котором говорится о Мордехае, то есть что человек может потребовать от всех евреев отменить, вот написано «Ваявор Мордехай», я вам говорила, он отменил Седер Песах. Тот год. Вместо того, чтобы праздновать Песах, все евреи в Шушане постились и были, и плакали, и молились. Который может сказать своей племяннице, невесте, жене, ты должна быть готова пожертвовать своей жизнью. Простите, но я глубоко убеждена, что мой муж большой праведник, так, и советую каждой жене видеть праведность своего мужа, но не об этом уровне праведности идет разговор в могиле. Говорится о людях, которые являются духовными вождями народа, которые вся их жизнь в Торе, в молитве, в близости с Всевышним. Если кто-то из вас замужем за таким человеком, я ей советую относиться к нему именно как, как Эстер относилась к Мордехаю.
Спасибо большое. Я сейчас в чате дала ссылки на все уроки, про которые я сейчас говорила. И также я сейчас дам ссылку на урок, который у нас будет завтра, посвящен Аллахе Пурима. В этом году Пурим очень необычный. Ну, во-первых, он попадает у нас не в Иерусалиме, а у нас у всех остальных на пятницу, что очень тяжело и очень как-то есть свои аллахоты, свои обычаи. Ну и плюс к этому мы все еще находимся в такой не очень понятной ситуации в плане карантина, в плане закрытия, и непонятно, как мы будем слушать могилу. И поэтому нам тоже Рав будет объяснять, как в какой ситуации, что делать. Вот, поэтому, пожалуйста, я сейчас тоже дам ссылку на этот урок. Будьте внимательны, там другая ссылка для подключения. Будьте внимательны. Так,
тут у нас есть интересные вопросы. Скажите, сейчас евреи могут так же плакать и молиться, как тогда в Шушане, чтобы Всевышний изменил реальность? Естественно. Но для того, чтобы реальность изменилась, нужно, чтобы весь народ или, по крайней мере, большая часть его молилась. И я вам хочу сказать, для меня последний год в Израиле – это доказательство, что Всевышний меняет для нас реальность. Потому что безобразное левантийское поведение израильтян, так, когда мы все ведем себя совершенно не по точным медицинским указаниям, и, к сожалению, очень больно за всех людей, которые умерли, но при таком поведении, как оно в Израиле, количество жертв должно было быть, как в Италии, я имею в виду в процентном отношении, так? А Всевышний нас оберегает, и я думаю, что это молитвами и просьбами людей, которые не перестают молиться за благополучие народа. Только и могилу мы ее сейчас с вами учим, углубляемся, понимаем, как видеть руку Всевышнего. А на самом деле, можно сказать, вот такая вот интересная история, какой-то исторический курьез. Так, тут Гашгаха нистерет. Мы... Всевышний поменял реальность за кулисами, а не в открытую.
Спасибо большое. С вашего позволения я включаю микрофоны. У меня есть первая поднятая рука, я не могу прочитать имя, я очень извиняюсь. Рабанит Цепора, вы можете мне помочь?
Хавла,
что-то такое. Вот на иврите имя, я вам включила микрофон.
Да, я вижу. Мембела, по-моему. Мибела.
Мбела, да, что-то вот.
Окей.
У вас включен микрофон, мы вас слушаем. Так, что-то не получилось. Да. Да, мы с вами, вы с нами. Мы вас слушаем, у вас включен микрофон. Видно, какая-то ошибка. Так, я выключила микрофон. Теперь у нас есть Лиза. Лиза, говорите, пожалуйста.
Алло, меня слышите?
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер. Большое спасибо за уроки. Я жду ваших уроков всю неделю. И я продолжаю слушать даже... когда записи, потому что очень интересные уроки. Я хотела вас спросить, почему считается, что в Пурим евреи мы получили этот Тора Муавва, а не как когда мы стояли перед Синайской горой, там кафали на гарке гидит, как будто бы над нами как мисты, да, считалось. А тут считается из-за любви. Я не очень понимаю, почему из-за любви. Ведь нас хотели убить и уничтожить в один день всех. Это же не совсем от любви, это же был страх, что у нас Аман уничтожит. Так откуда, почему это считается, что в Пурим это было по любви, мы это приняли, а не от страха?
Я отвечу, потому что евреи Киму в Киблу приняли на себя все уже после победы, а не перед победой. То есть можно было сказать, да, вот мы победили. Можно вернуться спокойно к тому, что было, так? И все в полном порядке. Евреи сумели наконец-то проявить высшую степень благодарности, и я опять обещаю, что подробнее я отвечу на этот вопрос на последнем уроке, то есть не на следующей лекции, а через окно, что, через одну, что они там такое на себя взяли, почему это считается от любви и так далее. Но самое главное, что это не молитва, они не приняли на себя Тору для того, чтобы Всевышний их спас. От Амана они приняли Тору в благодарность за то, что они были спасены от Амана.
Где это написано? Откуда мы это знаем?
Последние псуки в могиле. Из последних псуки в могиле. Так? Значит, секунду читаю. Так? Установили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним, непременно из года в год праздновать эти два дня, говоря наши мудрецы, что они не только праздник приняли на себя, а и устную Тору, то есть готовность прислушиваться к мудрецам.
А с другой стороны, а как можно не сделать это, когда тебя спасли? Как же не поблагодарить за то, что тебя спасли?
Ой, Лиза, дорогая, если бы люди всегда благодарили за все то хорошее, что Всевышний им делает, какая бы у нас была прекрасная жизнь.
Я понимаю. Хорошо. Большое спасибо. Большое спасибо.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Сказано, что ребенок рождается. Ангел стукает его по верхней, по выемке над губой. И он забывает всю Тору, которую учил в утробе матери. Зачем надо было, чтобы он забыл всю Тору?
Тор, это не совсем, конечно, вопрос к могиле, но попробую ответить. Он учит там Тору для того, чтобы душа была ею наполнена. Это тот цвет души, который мы несем с собой в этот мир. А почему он ее должен забыть? Потому что Тора должна быть нашей Торой. То есть мы ее должны заработать тем, что мы ее учим сами, а не тем, что мы ее получаем от ангела. Для того, чтобы душа могла вернуться опять в высший мир, сказав, я здесь сделала свою работу. А если ей это все будет дано так, как подарок, то чем она сможет заслужить свое право на высший мир? Кстати, это огромная милость Всевышнего, потому что любой человек не любит подачки, так? Это вложено в человеческую природу. Так вот, когда Всевышний говорит нам, ребятки, у вас есть возможность проявить благодарность ко мне, у вас есть возможность сделать что-то для меня. Часть этого – это изучение Торы, которую он нам дал. Если бы мы ее вот так получили, всю, что бы мы всю жизнь делали, и, женщины, подумайте, каких уроков у нас бы не было.
Спасибо большое. Уже последние минутки. Вопрос. Откуда мы знаем, что Мордехай был человеком Сандерина и знал 70 языков?
Из традиции, которая у нас есть, это тоже устная Тора. Как я еще раз говорю, мы окончательно приняли на Пурим, что мы относимся к устной Торе как к части всего того наследия, которое Всевышний дал еврейскому народу.
Спасибо большое, я проверила соцсети. Вот, тогда последние вопросики вот из чата. Скажите, почему в Пурим мы кушаем именно уши Амана?
И я понятия не имею, почему решили, и, так сказать, что вот я отвечу так. Почему это называют ушами? У кого-то давным-давно была такая фантазия. То есть, я не знаю, у него там ослиные уши торчат или какие-то такие треугольные. Главная идея гоментаж, так, оно как раз вот в чем. На Пурим едят еду, начинка которой прячется от глаза. И на идыш таш – это кошелек, так? То есть это закрыто в таком кошелечке начинка. Так, почему едят то, что скрыто от глаза, это, я думаю, довольно понятно, потому что мы демонстрируем в Пурим, что в скрытом есть гораздо больше, чем видно с первого взгляда.
Спасибо большое. У нас есть поднятая рука, вот просто вообще на последней минуте. Хая Сара, я вам включила возможность задать вопрос. Хая Сара, вы с нами? Хая Сара пока не говорит, тогда еще один вопрос из чата. Какими источниками вы пользуетесь при подготовке к уроку?
Миамлуэз, микроот гдолот. Есть книжка, если кто хорошо знает иврит, я ее обожаю и рекомендую. Книга Рава Бахраха «Зихроно левраха китвуни ледорот». Напишите меня для будущих поколений. Книжку довольно тяжело найти сегодня. Это старое издание, но он преподавал в Михлале и выпустил несколько книг о Танахе потрясающего уровня.